Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В начале этого часа вы услышите житие священномученика Гавриила Масленникова, память которого Святая Церковь совершает 18 ноября по новому стилю. Также в этот день вспоминается избрание на патриарший престол святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Затем у нашего микрофона будет доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Он завершит рассказ о своих недавних миссионерских и паломнических поездках. Во второй половине часа свою новую книгу «Русские на Святой Земле» представит диакон Александр Занемонец.
Жития святых.
Житие священномученика Гавриила Масленникова, память которого Святая Церковь совершает 18 ноября по новому стилю.
Священномученик Гавриил родился в 1871 году в городе Михайлове Рязанской губернии в семье кузнеца. Родители отличались благочестием и воспитывали детей в православном духе. Гавриил окончил городское училище и, как и старший его брат Василий, избрал профессию отца. Образование, полученное в городском училище, ощущалось Гавриилом как недостаточное, и он много времени посвящал чтению книг, и в особенности духовных, занимаясь самообразованием. С 1893 по 1896 год Гавриил Михайлович служил в Варшаве в звании ефрейтора. Был участником русско-японской войны. За проявленную в боях отвагу был награжден Георгиевским крестом. Во время военных действий попал в плен. После освобождения из плена и возвращения по окончании военной службы домой он работал кузнецом, арендуя кузницу. В это время он женился на Татьяне Бориной, глубоко верующей девушке из Владимирской губернии. Глубокие познания, полученные путем самообразования, и нравственный авторитет Гавриила Михайловича были таковы, что жители города Михайлова избрали его в 1920 году городским головой. В начале 20-х годов у Гавриила Михайловича стало стремительно ухудшаться зрение. Врачи отнесли это на счет его профессии кузнеца и настоятельно стали советовать оставить ее. Долго думал Гавриил Михайлович, как быть. В душе оживало давнее желание стать священником. Его не страшили идущие повсюду гонения на Русскую Православную Церковь, но смущали собственный преклонный возраст и отсутствие специального образования. Он жаждал стать всецело служителем Господа, но недоставало решимости, так как он считал себя недостойным служения столь высокого. Но однажды, во сне, он увидел умершую мать, которую он отпевает, находясь в сане священника. Этот сон он почел благоприятным знаком к принятию решения. В 1924 году он поехал в Рязань к архиерею, сдал экзамены на знание богослужения и священного писания, а также основных положений православного вероучения, и был рукоположен в сан диакона ко храму Рождества Богородицы в селе Маково. В 1925 году диакон Гавриил был рукоположен в сан священника ко храму Покрова Божией Матери в селе Самодуровка. Священническое служение стало для отца Гавриила великой отрадой и утешением. Он любил богослужение и храм. Это чувствовали прихожане, и это привлекало их к церкви, тем более что отец Гавриил, будучи человеком высоконравственным, до своего рукоположения пользовался среди жителей большим авторитетом. Во время гонений на Русскую Православную Церковь в начале 1930-х годов в районное отделение ОГПУ города Михайлова пришла разнарядка арестовать некоторое число жителей. В первую очередь подлежали аресту священники. 11 марта 1931 года сотрудники ОГПУ арестовали отца Гавриила и нескольких верующих женщин. 17 марта следователь допросил отца Гавриила. На его вопросы отец Гавриил ответил: «Я считаю, что построение колхозов из одних бедняков, которые сами себя не могут прокормить из нелюбви к труду, из них колхозов не создашь, а необходимо принимать любящих труд. Религиозные убеждения я имею с детства, так воспитан родителями. Для душевной отрады я поступил в священники». В предъявленном мне обвинении в агитации против советской власти, в распускании слухов, что скоро падет советская власть, и тому подобном, виновным себя не признаю. Но его приговорили к ссылке. Совесть мучила милиционера, способствовавшего аресту отца Гавриила. И однажды он пришел к матушке Татьяне, упал ей в ноги, попросил прощения и сказал, что мне было делать. Пришла разнарядка на трех человек. Кого брать? Ну, конечно, в первую очередь пришлось брать священника. В 1936 году отец Гавриил вернулся. Его дом был разорен, и семья сначала скиталась по домам православных, а затем они нашли пустой, брошенный хозяевами домик с земляным полом, стоявший на отшибе. Крыша над головой была, а средств сделать деревянный пол не было. Отец Гавриил ходил в приокские луга, накашивал осоку, высушивал ее, и ею выстилали земляной пол в доме, ею же и топили печь. В это время отец Гавриил, истосковавшись в заключении по духовной литературе, много читал духовных книг. После выхода из заключения он был направлен служить в храм Преображения Господня в село Внуково. Недолго пришлось прослужить отцу Гавриилу в храме. Осенью 1937 года, во время очередного гонения, власти приняли решение арестовать священника. 16 октября он был заключен сначала в тюрьму. Его обвинили в том, что он вел среди населения активную контрреволюционную религиозную пропаганду и поддерживал тесную связь с арестованными священниками Акинфеевым и Амелиным. 12 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Гавриила к расстрелу. Священник был расстрелян 18 ноября 1937 года и погребен в безвестной могиле. Вы слушали житие священномученика Гавриила Масленникова.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков поделился впечатлениями от своих недавних миссионерских поездок. Сегодня он завершает этот рассказ.
Для меня было открытие это поселение в 35 километрах от Вильнюса Михнова. Это такая христианская община. Ей уже почти 100 лет. И это удивительное, конечно, место, Богом хранимое христианское, и семья, и земля. И основателями этой общины были супруги, помещики, дворяне Николай Иосифович и Анастасия Дементьевна Корецкие. Это их было большое имение. Еще в 1866 году Николай Иосифович унаследовал его от своего отца. Было у них 5 дочерей, которые получили прекрасное образование в Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Вот 3 старшие дочери жили с матерью. После того, как она овдовела в 1912 году, Анастасия Дементьевна в память о своей супруге и рано ушедших дочерях решила построить храм. Она поехала к оптинским старцам. И вот по преданию оптинские старцы, она беседовала с отцом Нектарием, сказали: «Строй большой храм». Она подумала: «Ну зачем мне в имении, вот как усыпальница моих близких и родных, большой храм?» И построила небольшой храм. Она хотела, чтобы в храме была икона Богородицы Спарительницы хлебов, потому что это сельская местность, много земли было. И в Шамардино сестры написали эту икону. Но потом, когда она уже вернулась обратно, то решила построить храм во имя другой иконы, всех скорбящих радости. И храм был так и освящен вот во имя этих двух икон, но по первой всех скорбящих радостей, ну, его больше и чаще называют. И вся история, собственно, уже духовного роста этой общины связано с протоиереем Понтием Рупышевым. Это духовное чадо святого Иоанна Кронштадтского, который называл его и своим братом, подвижником. Вот после 1922 года, когда уже архиепископ назначает его постоянное место, вот как раз в этом селении Михнова, настоятелем этого храма, то и собирается такая большая женская община, как вот времен первых апостолов. То есть вот каждый здесь по мере своих сил и возможностей трудится. Трудится физически, но самое главное, трудится духовно, потому что отец Понтий поставил, ну, такое одно очень важное правило. Ну, это как, можно сказать, и как монастырское, но не совсем, потому что они же ведь не монахи. Это, ну, такое добровольное сестричество, да. Совершенно верно. Каждый день в храме идет служба. И как можно чаще причащаться. Вот там мы 3 дня были, и 3 дня была служба, и 3 дня было причастие. То есть, понимаете, все перед началом трудового дня собираются на общее утреннее правило. Кто-то может,
много?
Конечно, сам.
Много,
много. Там, наверное, более 100 человек живет. А может даже и больше. Я, в общем-то, всех-то не видел, потому что, вот как и в монастыре, там никого в праздности не увидишь. И просто пребывающих вот людей как бы не видно в праздности, да, потому что у каждого есть свое послушание, у каждого свое есть дело, каждый этим занят. И когда их всех увидишь, это, конечно, в храме. И тогда видишь, что храм действительно маленький. И тогда вот понятно, почему оптинские старцы говорили: строй большой храм, потому что не все помещаются в нем.
Эти постройки, они сохранились.
Вот с тех пор, конечно, и от самой хозяйки Анастасии Дементьевны Корецкой. Она разделила потом имение на 4 части, меньшую часть себе взяла, а 3 части разделила между старшими своими дочерьми. Варварой, Анастасией и Марией. И если, скажем, там в 41-м году Варвару и Анастасию отправили в Казахстан, вот когда было такое гонение на церковь, то Мария старшая, она избежала этой участи. Собственно, и всех сестер, которые здесь находились в июне 41-го года, собирались тоже отправить. Но началась война, и все осталось так, как есть. И что самое потрясающее? Ни одна бомба не упала на вот это имение. Точнее, здесь 3 имения. И оно было оккупировано, но никаких ни разрушений не было, никто не погиб. И все, кто уходили на войну отсюда, все вернулись живыми. Удивительное такое место. И еще там Пресвятой Богородицы. И не только этих двух, но в келье, которая сохранилась, в домике келье отца Понтия, замечательная, удивительная совершенно икона, Казанская икона Божьей Матери, освященная как раз Иоанном Кронштадтским. И даже вот когда подходишь к ней, то чувствуешь намоленность и чувствуешь эту удивительную силу. И каждое утро, вот после вот этого общего утреннего правила, все направляются поклониться этой иконе. А потом уже получают благословение, каждый на свою работу, и каждый расходится по своим делам. Туда очень много приезжают. Приезжают, потому что, ну, во-первых, чтобы действительно отдохнуть душой.
Укрепиться
духовно. Здесь есть 2 удивительных наставника. И духовник этой обители, архимандрит Леонид, который является и духовным наставником обители, и в храме ведет службу, и иеромонах Иоанн. Это удивительные 2 человека. Но можно сказать, что они духовно видят каждого приезжающего и каждому находят такие слова для того, чтобы как-то поддержать, укрепить. И поэтому много приезжают туда и паломников. Они сейчас несколько сделали и гостиниц для паломников. Если кто-то приезжает дней на 10, ну, это в основном для молитвы. Но они готовы принять и трудников, кто может потрудиться. Вот если кто-то приезжает побольше, ну, значит, всегда лишние руки не помешают, всегда найдется какая-то работа, потрудиться, тем более, что вот обитель вот нужно в связи с увеличившимся количеством паломников, и вот достраивать и гостиницы, там, где останавливают, и всех же нужно кормить, тоже немаловажно, поэтому и в поле поработать. Так что они рады всякой помощи.
А вот как какое-то они притеснение со стороны новой власти не испытывают, не доводилось вам как-то?
Ну вот когда-то в советское время, конечно, притеснение было. И мне даже рассказывали, что чтобы их не разогнали, они даже создали колхоз. И вообще удивительно это было, что вот колхоз по своим показателям, он был передовым. И как-то однажды, ну, беспартийный. Ну как же так, так сказать, беспартийный передовой колхоз? А как-то однажды когда-то приехали, ну, проверяющие, так сказать, из центра, и вдруг увидели, они приехали на храмовый праздник. И увидели, что все в храме, причем и причисляются, в том числе и председатель колхоза. Конечно, ужас, да? Вот, но поскольку колхоз передовой, поэтому, ну, постараюсь... как-то, так сказать, это немножко не заметить, то, что называется. Хотя, конечно, притеснения были и значительные. Что касается нынешнего положения, я не так долго там, конечно, побыл, чтобы разобраться в этих вопросах.
Я думаю, если было, вам стало известно, пожаловалось.
Ну, мне кажется, что вот действительно это Богом хранимая земля, Богом хранимое место. Это такой духовный оазис. Можно сказать, в Западной Европе, потому что они уже теперь уже Западная Европа, форпост православия, совершенно верно. А поэтому укрепи их Господь, потому что это вот удивительное, конечно, место. И вот два духовных таких наставника, отец Леонид, отец Иоанн, они, конечно, просто поражают своей любовью к людям. Вот чувствуешь такую отеческую заботу о себе.
То, чего когда мы всегда приезжаем. Изыскуем, да?
Вот. Конечно. Так, но вот здесь как раз вот это я и почувствовал, и увидел, да, и вот переобщился.
Ради этого одного стоило.
Стоило бы поехать, конечно.
Да.
А вот уже на следующий день, 9 октября, по приглашению Института православного образования и воспитания Виленской литовской епархии, это уже в Вильнюсе, в рамках Покровских педагогических чтений была встреча с педагогами. Много пришло, что меня тоже удивило. И это педагоги начальных классов, и которые основу православной культуры читают, филологи, историки. Вот на такие мероприятия у нас обычно так много не приходят. А тут вот удивительно.
Они да, там не избалованы, видимо, просто всем этим, и тем более такими гостями.
Ну, может быть, потому что вот и москвичи, тут из Калининграда была Людмила Григорьевна Дорофеева, которая, собственно, профессор Балтийского федерального университета, которая и устроила нам всю эту поездку. И еще была профессор Дина Горцева из Свято-Тихоновского университета. И мы вот выступали с докладами и лекциями, и здесь тоже вот такая была тема лекции «Идея спасения в русской словесности». Можно было ее долго рассматривать на примере и древнерусской словесности, и русской литературы. И тоже здесь такой интересный завязался и разговор, такое тесное, так сказать, вот было общение. Самое главное, что вот мы видим, во-первых, не прерывается связь вот с Россией, что очень важно. И русский мир, он действительно существует. И это тоже очень важно. Ведь каждая такая поездка, это не то, что мы ездим, кого-то учим. Нет, это прежде всего учеба наша. То есть мы учимся.
И почерпаете тоже, как так, я вижу,
поэтому
силы,
я говорю, что это же есть учеба. Да, это вот постоянная учеба, да, постоянное вот развитие. Это не только там, скажем, вопросы, которые задают тебе, и поэтому должно быть постоянно развитие. Нет, не это. Понимаете, здесь уже в другом, на другом уровне, на духовном уровне происходит общение, и оно очень важно. И ты видишь, сколь ты ничтожен по сравнению с другими, и сколь еще нужно расти, расти, расти. Вот это самое главное. В этом-то, вот в общении с такими людьми, особенно батюшками, понимаешь и свое место, и пути дальнейшего развития своего.
В завершении беседы благодарю, сама с интересом послушала, как прям отчасти побывала. И хотела бы уточнить, Александр Николаевич, начинается у вас, прям, насколько я знаю, сегодня ваш учебный год в системе образования для мирян, скажем так, для всех жаждущих. Где будут проходить ваши лекции, по каким дням?
Это уже традиционно на протяжении последних, наверное, 5 или 6 лет в Златоустовском центре на Российке, да, Китай-город. Это Малый Златоустинский, по-моему, переулок называется. Ну, там легко найти, это рядышком. По четвергам в 19 часов. Сейчас начинается с монголо-татарской темы в древнерусской словесности. Вот сегодня будет разговор о духовном подвиге Михаила Черниговского. А дальше, вот следующая лекция, это Куликовская битва и памятники, связанные с Куликовской битвой. И там же будет и преподобный Сергий Радонеж, то есть в ближайшее время, Стефан Пермский, то есть уже будет жития и древнерусская словесность 14 века. Сегодня будем говорить о 13-м, а там будет уже 14-й, это 15 век.
У нашего микрофона был профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада сегодня представить вам нового гостя, диакон Александр Занимонец, автор, так понимаю, нескольких уже книг, а мы сегодня начнем разговор совершенно новой, вот только что вышедшей в свет книжки, интересной, даже на первый взгляд очень такой интересной, иллюстрированной хорошо, и тема необыкновенная. Я когда вас ждала, честно говоря, подумала, сколько уже книг о Святой Земле написано, потому что у каждого своя Святая Земля, и каждому хочется как-то выразить. Но у вас вот свой аспект. «Русские на Святой Земле» называется эта книга. Очень благодатный, мне кажется, неисчерпаемый материал. Но вначале несколько слов, пожалуйста, о себе, об авторе.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для меня большая радость быть на радиостанции «Радонеж», потому что я ее многократно слушал, конечно, и читал газету «Радонеж», и с паломнической службой «Радонежа» был так или иначе связан, но никогда не бывал на радиостанции. Так что спасибо за такую честь вот оказаться вместе с вами.
Приятно.
Да, вот мы сегодня с вами думали говорить о книге, вот только что вышедшей «Русские на Святой Земле», и надо сказать, что для меня это не просто история, а современность, потому что я сам живу на Святой Земле, в Израиле, в Иерусалиме, уже много лет достаточно, служу диаконом и у гроба Господня в русских местах, и преподаю в различных университетах израильских. И поскольку также значительная часть времени проходит в том, чтобы водить русских паломников, вот эту тему Святой Земли и православного присутствия на Святой Земле, русского присутствия на Святой Земле, несколько лет назад я начал с путеводителя «Неделя на Святой Земле», путеводителя паломника, которая продается в Москве в первую очередь, в Сретенском монастыре, да и в разных других местах. Ну и те, кто бывали на Святой Земле, наверное, с ней, быть может, знакомы, потому что в Иерусалиме тоже во всех русских монастырях она продается. Затем как-то я обратился к более академическому аспекту этой темы, когда мне попались в Париже в Богословском Свято-Сергиевском институте дневники отца Киприана Керна, который был не только замечательным русским парижским профессором, но и в свое время начальником русской духовной миссии в Иерусалиме в конце 20-х годов 20-го столетия, так что несколько лет назад вот мы издали в Иерусалиме его дневники, которые крайне интересны, и также в Москве, в Сретенском монастыре, в издательском отделе, и в православном слове они есть.
«Все восходим в Иерусалим».
Да, это цитата не только из дневников отца Киприана, но и из Евангелия, конечно. Но в данном случае мы это указали на обложке даже рукой отца Киприана, потому что так написано на тетради его дневников, которую он с собой захватил из Иерусалима и в Югославию, и дальше в Париж, и которая так с ним в Богословском институте не оставалась до его кончины. И затем, вот в этом году, этим летом, мы издали на Святой Земле такую общую книгу «Русские на Святой Земле», посвященную самым разным аспектам русского присутствия на Святой Земле, но старались, чтобы это было не только для ученых мужей, но именно для паломников, в первую очередь, которые паломничают, путешествуют, на каждом шагу видят русские храмы, русские монастыри, следы русского присутствия, и, конечно, это русскому человеку интересно на Святой Земле увидеть то, что связано именно с русским присутствием.
Я бы даже сказала, что там как-то воспринимается совершенно по-особому, как всегда, наверное.
Конечно, потому что храм русской архитектуры увидеть в Петербурге или в Москве совершенно нормально, а увидеть храм русского стиля в Гефсимании – это, конечно, совершенно другое. Так что вот данная книга «Русские на Святой Земле» посвящена самым разным этапам русского присутствия на Святой Земле. От начала, а начало русского присутствия фактически совпадает с началом христианства на Руси. Первый русский паломник, который оставил нам свои записи, это игумен Даниил, паломничавший в начале XII века. Так что мы знаем немало и о средневековом русском паломничестве. И до настоящего момента. Потому что русская духовная миссия, вот официальное такое представительство русской церкви появляется в 40-е годы XIX века. И с тех пор, за исключением нескольких лет Крымской войны, с тех пор не прекращалось ни на минуту, можно сказать. И весь XX век, даже вот во время советской власти и официального безбожия, русская Палестина, как говорили в былые времена, продолжала свое существование. И сегодня, когда русский паломник оказывается на Святой Земле, он все это видит. Быть может, не в том масштабе, как это было на рубеже XIX-XX века, во время расцвета, можно сказать, русского присутствия, но, тем не менее, очень многое из этого осталось, и действительно сегодня мы тоже в этом и паломничая, и живя на Святой Земле, в этом, можно сказать, принимаем участие. Так что книга издана с благословения как раз издательского отдела Русской Зарубежной Церкви и с предисловием митрополита Илариона, первого иерарха Русской Зарубежной Церкви, который как раз нередко бывает на Святой Земле, окормляет часть русской миссии, ту, которая относится к ведению Русской Зарубежной Церкви. Так что вот, издав книгу в зарубежье, мы как раз и заручились благословением и предисловием владыки Илариона замечательного, который как раз написал предисловие книги. Но и что касается иллюстраций, вот если я писал текст, научным консультантом был диакон Роман Гультяев, которого тоже, наверное, многие паломники знают, то, конечно, книга иллюстрирована. В книге большое количество фотографий, как архивных, потому что то, что касается XIX века, трудно, да, сфотографировать сегодня. Так что большое количество архивных фотографий из собрания Русской духовной миссии, и из коллекции Императорского православного палестинского общества в Петербурге, и американской колонии в Иерусалиме. И также замечательные иллюстрации московского художника Ильи Викторова, который начал просто заниматься оформлением этой книги и как-то вдохновился.
Да,
так что, да, так что книга не только имеет фотографии современные или архивные, но и большое количество рисунков, сделанных по мотивам тех фотографий, которые были в нашем распоряжении.
Вы даже сочли необходимым сделать вот такое приложение, набор открыток.
Да, это правда. Как-то мы с прежними книгами я так и не делал, а поскольку тут было большое количество открыток, часть из них мы просто вот издали отдельно, и тоже в каких-то местах и в Москве, и в Иерусалиме они продаются. Так что кому-то может быть полезно для отправки писем со Святой Земли.
Да, это же такой в нашей традиции вообще ведь тоже было в паломнической традиции.
Да, безусловно, да? Безусловно, потому что люди оказываются в тех или иных местах, и вот тебе иллюстрация с этого места. Так что, конечно же, всех наших радиослушателей я бы пригласил также совершить свое паломничество на Святую Землю, кто там не бывал, конечно же, да и те, кто бывали, потому что вот более 10 лет, живя на Святой Земле, постоянно находишь что-то новое. Это касается, ну, да и русского присутствия на самом деле, потому что, скажем, для русских паломников, например, ну, все знают архимандрита Антонина Капустина, одного из самых видных начальников русской миссии, который в XIX веке почти 30 лет прожил на Святой Земле. И вот у нас в книге, конечно, отдельная глава, ему посвященная. Но, конечно, то, что касается XX века, это как-то многим неизвестно, и даже люди иногда спрашивают, а что здесь было в XX веке, а было ли что-то, касающееся русского присутствия, а на самом деле было, и большое количество замечательных людей, выдающихся церковных деятелей русских, как Московской патриархии, так и Русской зарубежной церкви, на том или ином этапе своей жизни оказывались на Святой Земле. Ну, например, в течение не одного десятилетия на Святой Земле жил архиепископ тогда Анастасий Грибановский, в последующем первый иерарх Русской Зарубежной Церкви, который 20-е, 30-е годы, вплоть до того момента, когда он стал преемником владыки Антония Храповицкого, он жил в Иерусалиме.
Узнала об этом, ну, не скажу случайно, но просто из цикла, который у нас идет сейчас, «Подвижники благочестия русского зарубежья». А до этого я просто этого тоже не знала.
Конечно, потому что мы его знаем как главу Русской Зарубежной Церкви, а вот он многие годы, с начала 20-х и до середины 30-х годов, просто жил в Иерусалиме, Святой Земле, которая тогда была под британским мандатом. Так что Святая Земля, можно сказать, была в 20-е, 30-е, 40-е годы частью русского зарубежья. Даже юридически было несложно вот взять и поехать из Европы на Святую Землю, которая была вот в том же как бы круге европейского влияния. И владыка Анастасий там жил. Отец Киприан Керн, которого многие знают по его текстам, изданным уже в парижское время, также вот он был начальником миссии вот во времена владыки Анастасия в конце 20-х годов. Но и также со стороны Московской патриархии многие выдающиеся люди трудились на Святой Земле, были начальниками миссии или членами миссии, как владыка Никодим Ротов. Также недолгое время был на Святой Земле, но, как и все в его жизни, недолго, но невероятно плодотворно. И как раз он был один из немногих людей, которые в 20 веке действительно работали в архивах русской миссии. Казалось бы, он не для того отправился, чтобы работать в архивах, а он очень много там потрудился, именно вот как ученый, как интеллектуал, как историк. Так что его книга историческая по истории именно русской духовной миссии крайне интересна. Владыка Пимен Хмелевской, саратовский архиерей в последующее время. Многие люди, не говоря уже про настоящее время, многие русские паломники знают матушку Георгию Щукину, игуменью Горнинского монастыря, которая вот в настоящее время там трудится. А если говорить о русском зарубежном присутствии, то, пожалуй, из людей с особо интересной биографией можно было бы назвать матушку Тамару Багратион-Мухранскую, которая была игуменьей русского монастыря на Илеоне в 50-е, 60-е, 70-е годы и умерла в 70-е годы, в наше время, можно сказать. И она была членом царской семьи, дочь великого князя Константина Романова, человек, выросший вблизи царской семьи, вблизи Елизаветы Федоровны. И вот когда оказываешься сегодня на Илеоне вблизи ее могилы, то вот понимаешь, что вот человек, который связывал русскую жизнь дореволюционную и русское присутствие на Святой Земле вот уже во второй половине 20 века, фактически в наше время, можно сказать.
Это очень важно, потому что те отрывки, те детали, которые я слышала о том, как обитель под водительством матушки, в общем, трудно довольно жила, и как они слезно встречали кого-то из архиереев, первых приехавших, уж смутно об этом знаю, но очень хотелось узнать больше, вот прямо как будто ваша книжка для меня.
Да, спасибо большое. Что касается русского паломничества, то даже в советское время, но из русского зарубежья, конечно, паломничество не прекращалось на Святую Землю, и здесь стоит вспомнить владыку Мефодия Кульмана, одного из русских архиереев во Франции.
Очень его люблю, благодаря Ивану Сергеевичу Шмелеву.
Да, безусловно, да. Безусловно, конечно, они были дружны. И владыка Мефодий, будучи еще иеромонахом, потом архимандритом, как раз возродил в начале 50-х годов паломничество, съездив на Святую Землю сам в начале, в 1951 году. И это тоже очень интересно, потому что в довоенное время будущий владыка Мефодий, как и многие русские эмигранты в Западной Европе, ездили в те части России, исторической России, которые были не разрушены еще, и в Прикарпатье, и в Прибалтику. Мать Мария Скопцова, новомученица, не так давно прославленная в лике святых Вселенским Патриархатом, вот она ездила в Прибалтику в монастыре. Владыка Мефодий любил ездить в Новолаам, который был в довоенное время в пределах Финляндии, и мы знаем воспоминания покойного святейшего патриарха Алексея о том, как он ребенком, тоже из русского зарубежья, можно сказать, ездил в Новолаам. Вот, а после Второй мировой войны уже ни Прибалтики, ни Валаама не было доступно для русских эмигрантов, и тут, можно сказать, они открыли для себя Святую Землю, потому что русская Палестина сохранялась, и Елеон, и Гефсимания, в меньшей степени Горнинский монастырь после 1948 года, были совершенно доступны. И более того, русская духовная миссия, вот в те времена, когда она находилась в пределах Иордании, можно сказать, содержалась русскими эмигрантами, да, в первую очередь теми же паломниками, конечно, владыки Мефодия, потому что, если раньше, скажем, многое сдавалось в аренду англичанам, то теперь уже никаких англичан нет, в Иордании ты в аренду никому ничего не сдашь. Так что вот русские паломники поддерживали монастыри русской зарубежной миссии в первую очередь вот во второй половине XX века.
Хотя они и сами, тоже знаю, собираясь туда, просто копеечки там по франку собирали, да, это для них тоже, они мало кто был состоятельным человеком, но они считали своим долгом и вот все-таки паломничали на последние.
Да, да, мне доводилось читать приходские листки, так называемый паломнический листок, который издавался владыкой Мефодием и его помощницей, игуменьей Ольгой Слезкиной, которая вот совсем недавно, пару лет назад, матушка Ольга, представилась, и они вот в 50-е и 70-е годы издавали паломнический листок, крайне интересно, вот, и владыка Мефодий как раз считал, что весь русский народ должен поддерживать русскую Палестину, но, конечно, в тех условиях весь русский народ, это был весь русский народ в зарубежье, понятное дело. Так что мы сегодня имеем какие-то плоды этого, можно сказать, потому что вот на Елеоне в русском монастыре сегодня игуменья матушка Моисея, когда я ее расспрашивал, как вот впервые она вообще узнала о Святой Земле, матушка Моисея рассказала, что вот будучи девочкой маленькой, она в Брюсселе как раз стояла с тарелкой для сбора подаяний для Святой Земли на каком-то из мероприятий, устроенных владыкой Мефодием, и совершенно не думала, что она когда-то будет игуменьей одного из этих русских монастырей. Так что действительно, даже дети в русском зарубежье так или иначе в этом участвовали, и некоторые из них, видите, стали игуменьями в итоге этих самых русских монастырей.
Промысел Божий, да. Ну вот удивительно, как вам удалось, в общем, не в таком уж объемистом, хотя как, больше, почти около 300 страниц, да? Труде всю историю вот так вот представить
современно. До настоящего времени, конечно, потому что помимо вот такой вводной главы, где мы описываем паломничество средневековое на Святую Землю, конечно, вот наиболее такой интенсивный этап русского присутствия – это 40-х годов XIX века, середины XIX века и до настоящего времени. Вот эти почти уже два века, можно сказать. А поскольку история русского присутствия на Святой Земле продолжается, то, конечно, последняя глава – это то, что касается настоящего времени. Но здесь, конечно, о современности, наверное, трудно говорить. Так что здесь она буквально…
Пишется.
Да,
пишется,
можно сказать, конечно, да, она пишется, и Бог даст, еще не одна глава напишется в настоящее время, в смысле церковного русского присутствия, конечно, можно отметить воссоединение русской церкви в Отечестве, русской зарубежной церкви, что Святой Земли касается непосредственно, потому что и сегодня есть миссия Московской Патриархии, миссия русской зарубежной церкви, которые сегодня в полном общении евхаристическом, молитвенном, духовном. Так что вот это такое вот последнее, наверное, важное событие. Ну и, конечно, то, что с начала 90-х годов в Израиле большое количество людей, говорящих по-русски, русскоязычных израильтян, многие из которых, конечно, себя считают православными. В израильской армии в последнее время можно давать присягу на Новом Завете. Вот армия, как, если можно так сказать, наиболее демократический такой институт израильского общества, на это вот откликается таким образом, ну вот давайте присягу на Новом Завете. Если говорить о древности, ну вот в контексте нашей беседы о русских на Святой Земле, как, собственно, книга и называется, то здесь можно из таких удивительных вещей сказать, что опять же, одна из первых русских паломниц, святая Ефросиня Полоцкая, которая паломничала также в XII столетии, она в Иерусалиме останавливалась в XII веке в русском монастыре, как говорит ее житие. Понятно, это не было каким-то официальным таким представительством русской митрополии, вот, но это была какая-то монашеская община в Иерусалиме, состоявшая, быть может, не только из русских, но и из разных славянских монахов, которые, среди прочего, принимали и паломников. Так что вот Ефросиня Полоцкая останавливается в русском монастыре в Иерусалиме, там она приставилась. И что интересно, это как раз было во время правления крестоносцев. потому что иногда, можно сказать, отношения между византийцами и крестоносцами были как в фильме «Владыки Тихона» о византийском роке, но это после Четвертого крестового похода. До того и на Святой Земле как раз много примеров такого позитивного сотрудничества, можно сказать, византийцев, православных христиан и латинин, католиков, которые владели Святой Землей, и все, конечно, христианские представительства, вот даже русский монастырь в их правлении на Святой Земле могли существовать. И интересно, что мощи Ефросинии Полоцкой уносятся со Святой Земли, когда? Вот после конца правления крестоносцев, потому что все христианское население Иерусалима, иностранное, по крайней мере, эвакуируется после захвата Иерусалима мусульманами. Саладин разрешил им эвакуироваться, и они берут важные для себя святыни, в том числе и мощи Ефросинии Полоцкой, также вот с этими русскими монахами возвращаются в Россию. Вот говоришь о возвращении мощей ее в Россию, но тогда они возвращаются в Киев, потом, что сегодня украинское государство, в начале XX века они переносятся в Полоцк, что сегодня Республика Беларусь, но, конечно, тогда они возвращались в Россию в широком смысле слова. Как мы чтим Ефросинию Полоцкую как русскую святую, что не мешает ей быть белорусской святой при этом.
Символично даже.
Да, это действительно символично, не говоря уж о том, что тогда Киевская митрополия, Русская церковь была Киевской митрополией в составе Вселенского патриархата, и действительно это все было таким единством, вот, которое вполне долженствует продолжаться и сегодня.
Ну вот я так пролистала немножечко содержание, имена знакомые, читать это наверняка будет очень интересно, потому что знакомы так чисто вот, ну, номинально, не глубоко, конечно, к сожалению. Но вот я увидела здесь совершенно для себя незнакомое имя, и как-то хоть несколько слов прошу вас тоже сказать про скинитарий Арсения Суханова.
Да, это как раз в вводной главе про средние века. Действительно, там, наверное, знакомые имена для многих ограничатся игуменом Даниилом и Ефросинией Полоцкой. Да. А, скажем, Арсений Суханов был в 17 веке направлен на Святую Землю, как раз и на Восток, на христианский Восток, в контексте начинавшихся споров по поводу обрядов, старых и новых. И он был направлен для того, чтобы посмотреть, а как же оно у греков. И интересно, что изначально отзывы его были весьма критичные, то есть он был такой очень патриотичный русский православный человек. Вот. А потом, когда, скажем, это делалось, уже предоставлялось патриарху Никону, то там уже было в несколько иной редакции, более нейтральной. Так что все было так по-человечески. Вот. Это средние века. Если говорить о нашем времени, о 20 веке, тоже в книге будут для многих, наверное, неизвестные имена, но при этом очень важное для истории русского присутствия, скажем, архимандрит Антоний Граббе, один из архимандритов русской зарубежной церкви, который был начальником миссии в 70-е и 80-е годы. Крайне интересный человек сам по себе, очень оригинальный. Но чем он важен для Святой Земли? Архимандрит Антоний Граббе в суде, в израильском суде, в течение многолетних трудов добился отмены апельсиновой сделки. Мы все знаем, что очень многое из русских имуществ было продано израильтянам при Хрущеве. Вот такой исторический факт. Но продано было незаконно. И как ты можешь доказать, законно или незаконно? Это же не просто так вот.
Называлась апельсиновая сделка, да? За апельсины?
Да, судя по, ну вот название придумал, судя по всему, Николай Николаевич Лесовой, замечательный историк русской Палестины, которого, я думаю, многие знают,
конечно,
любят.
Автор.
Да, 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 безусловно. Так что он один из основных, первый, может быть, ученый, который сегодня в России занимается историей русской Палестины, и, безусловно, его трудами я пользовался по ходу написания своей книги. Так что апельсиновая сделка была незаконна, поскольку в 1964 году она была совершена по сговору правительств. А советское правительство никогда не было собственником русских владений. Более того, даже российское правительство не было собственником русских владений. Вот это в советское время мы привыкли, что что-то принадлежит народу. Да, но народу, значит, государству. Конечно, такого не было в дореволюционной России. И это видно как раз на примере русской недвижимости. Что-то принадлежало русской миссии. что-то принадлежало палестинскому обществу, что-то принадлежало великим князьям, а что-то принадлежало государству. То есть очень разный статус, как это всегда в жизни и бывает. Так что продажа по апельсиновой сделке советским правительством, израильскому правительству не была продажей собственником своего имущества кому-то другому. И как раз отец Антоний Граббе это сумел доказать. И таким образом апельсиновая сделка была объявлена нелегитимной израильским же правительством, и русская зарубежная церковь и палестинское общество получили большие отступные, гораздо большие, чем Хрущев получил в свое время. На это содержалось, ну и многое на Святой Земле, и во многом Сергиевская гимназия в Нью-Йорке русская в течение многих лет содержалась. Таким образом, получить обратно собственность было невозможно, потому что это уже кем-то использовалось, но, по крайней мере, справедливость восторжествовала, можно сказать, что вот это такое вот беззаконие советское было таковым и объявлено. И мы благодарны за это отцу Антонию Граббе. Вот это одно из имен, малоизвестных русским из 20-го столетия.
К сожалению, да, была прервана эта традиция.
А что касается неизвестных имен, опять же, много замечательных людей, которых мы знаем и которые подвязались на Святой Земле, как, например, первый начальник русской духовной миссии в 40-е годы 19 века, архимандрит тогда Порфирий Успенский, у него был помощник. И в переписке архимандрита Порфирий пишет своим друзьям, что вот хороший вроде бы помощник, но вот столько тут дел и научных, и дипломатических, а ему только помолиться. И действительно, помощником его был будущий святитель Феофан Затворник, которому, наверное, было бы только помолиться.
И слава Богу.
Да, 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 да. Так что, конечно, мы святителя Феофана знаем по другим уже этапам его жизни, но вот мы и сегодня в старом городе можем пройти мимо Архангельского монастыря в христианском квартале, где помещалась первая русская духовная миссия, когда еще у нее не было своего помещения, они помещались в одном из монастырей Иерусалимской патриархии, монастырь. Также, да, 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 так что это было имуществом одним из монастырей Иерусалимской патриархии, а поскольку монастырь был с богатой славянской историей, то там была помещена первая миссия. Так что мы можем проходить мимо двери, в которой ежедневно входил и выходил святитель Феофан.
Только мимо двери?
Можем зайти внутрь. Внутри многое перестроено. Церковь сохранилась. В общем, это первое такое пристанище русской миссии. Так что вот Феофан Затворник был молодым иеромонахом также на Святой Земле. Так что много всего, что касается и имен, и событий, и истории русской духовной миссии, и не только миссии, палестинского общества, и других разных русских начинаний на Святой Земле, и былых, и более-менее современных. Вот об этом как раз вот в книге «Русские на Святой Земле», которую можно и в Иерусалиме приобрести, и в основных православных книжных в Москве, так что надеюсь, что для людей, которые уже знакомы со Святой Землей или которые собираются на Святую Землю, это будет полезно.
Ну, а как известно, все-таки лучше один раз увидеть, чем много раз услышать и прочитать. Так что, дорогие братья и сестры, прочитавшие эту замечательную книгу, поезжайте, пока можно, потому что я знаю, что, ну, ничего не хочу тут пророчествовать, Боже упаси, но как, времена-то меняются по-всякому. И как один из старцев говорил, что ездите, ездите, паломничайте, пока можно. Что он имел в виду, мы не знаем, но, тем не менее, надо...
Знаете, тут, наверное, остается утешаться тем, что русские на Святой Земле оказались фактически с момента крещения. Потому что вот мы говорим о игумене Данииле в XII веке, а скажем, когда он описывает благодатный огонь или многие другие замечательные вот такие вещи, места, события на Святой Земле, чудеса, он часто говорит, вот рассказывают, что вот это так-то, а на самом деле вот это так.
То есть он уже ориентировался,
так что, конечно, он и сам ориентировался, и его читатели, очевидно, что вот когда они читают его описание благодатного огня, они уже о нем наслышаны. Так что игумен Даниил был первый записавший, но далеко не первый. Так что, соответственно, фактически с момента крещения Руси русские люди на Святой Земле оказываются, так что Бог даст и так до самого конца, до небесного Иерусалима.
Аминь. Спасибо, дорогие братья и сестры. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в студии был диакон Александр Занимонец. Вот прямо вот со Святой Земли, и завтра вы туда возвращаетесь. Просим ваших святых молитв за нас здесь всех пребывающих, и будем надеяться на новые встречи на Святой Земле. А отправляться туда лучше всего с паломнической службой. Радонеж!
Спасибо, дорогие друзья. До встречи в Иерусалиме.
Слушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на всероссийскую выставку «Православная Русь». Она состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября. В рамках выставки пройдет новый благотворительный проект «Вера, надежда, любовь» под девизом «Добрые дела объединяют». Выставка пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге в экспоцентре «Лахта», Приморский район, Лахтинский проспект, 85В, 8-812-320-80-95. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Государственный музей Толстого на Пречистенке на сольный концерт Романа Демидова «Зимняя дорога». Он состоится в следующий вторник, 24 ноября, в 19 часов. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто он представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея Толстого на Пречистенке, дом 11/8, проезд до станции метро Кропоткинская.
Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на свою новую встречу 18 ноября в среду в 19 часов. Встреча называется «Бескорыстный русский характер». На нашей встрече вы узнаете о происхождении слов «богатство», «торговля», «ростовщичество», об истории слов, обозначающих деньги, об исконных значениях понятий «покупать» и «платить». Встреча состоится в среду, 18 ноября в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Новокузнецкая и Третьяковская. Ждем вас!
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о наших жертвователях, которые помогли радиостанции «Радонеж» на православной выставке. О здравии протоиерея Виктора, протоиерея Алексея, Александра, Маргариты, Дмитрия, Ирины, Владимира, младенца Иоанна, младенца Александра, отроковицы Анастасии, Фатини, Кириона, болящей Марии, Ольги, Александра, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Владимира, иерея Сергия, иерея Романа, тяжкоболящего Игоря, тяжкоболящей Любови, болящей Елены, болящей Зинаиды, Лидии, Валентина, Владислава, Валентины, Валентины, Марии, Марии, Нины, Николая, Татьяны, Раисы, Лидии, Галины. Спаси, Христос!